Добрый день, Илья. Очень рад созвониться с западным побережьем Америки. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как вас зовут и чем вы занимаетесь.
Здравствуйте, Олесь. Я Илья Бендеман, я профессор в Орегонском университете, что находится, соответственно, в штате Орегон, между Калифорнией и Вашингтоном. И я занимаюсь вулканологией. Я профессор вулканологии, я также имею лабораторию стабильных изотопов для изучения изотопных отношений в породах и минералах, в основном вулканических, но в последнее время также и в осадочных породах.
Вот. В каком возрасте вы решили стать геологом?
Это интересный вопрос, который задается всем обычным людям, которые занимаются наукой или еще чем-то, почему вы решили стать тем-то или иным. В моем случае это было просто. У меня и дедушка был геолог, и папа был геолог. И дедушка был достаточно известный гидрогеолог, а папа занимался рудной геологией. Вот. Но они меня брали в экспедиции в разные места. И, соответственно, даже без каких-то сильных советов, что мне нужно стать геологом, я им стал. С 4 лет я начал интересоваться минералами, меня не интересовали ракушки, а именно вот у меня породы, минералы, как-то я находил в них большое удовольствие их рассматривать, изучать кристаллы, потом смотреть под микроскопом, потом начал ходить в школьный факультет Московского геолого-разведочного института, который тогда находился на Манежной площади, а сейчас там находится музей Вернадского, остался. Вот. А потом я поступил в МГУ, закончил МГУ и там работал как преподаватель геологической школы в течение 7 лет. Сначала выпустил 3 группы геошкольников, ездил с ними в разные места бывшего Советского Союза, собирали минералы. Вот, и даже когда я уже после окончил университет, еще 3 года я потом вел геологические группы. То есть у меня сейчас много друзей, которые мои бывшие геошкольники, некоторые из них окончили геологический факультет МГУ, например.
Геошкола до сих пор жива, вот, и здравствует.
До сих пор и школьный факультет, и геологическая школа живы, и очень хорошо себя чувствуют. Школьники туда приходят, это такой достаточно серьезный инструмент рекрутмента студентов на профессию, которая сейчас не очень популярна. Кто сейчас хочет стать, например, чистым ученым или, может быть, только нефтяником. Вот. Но, в принципе, интерес к геологии у многих людей, помимо того, что у тебя папа и мама геологи, вот, связано именно с геошколой, что люди вырабатывают свой интерес, например, интересом к природе, к путешествиям, от туризма переходит к геологии.
Я очень рад, что наконец-то в моем подкасте гость занимается вулканами, потому что подкаст про вулканы и людей. И, наверное, то, что чаще звучит в СМИ, это какие-то большие извержения, супервулканы. Вот. И вы как раз один из сильных специалистов в этой области. Расскажите, пожалуйста, вот про Йеллоустонский национальный парк, например. Как...
Вот, я закончил диссертацию, успел защитить еще в Советском Союзе. Моя кандидатская диссертация, мне было тогда 24 года, проходила в день распада СССР. Вот, и мой приятель Юра Подладчиков привез мне комплект документов для поступления в университет Чикаго. Вот, я их заполнил сразу в тот же день, который я защитил кандидатскую диссертацию, и меня взяли без всяких экзаменов туда, потому что у меня были тогда уже некие статьи, и тогда брали в начале 90-х годов, достаточно легко брали людей. Вот. Там я сделал 2-ю диссертацию, PhD уже в университете Чикаго, потом работал в университете Висконсина и перешел в Калифорнийский технологический институт в Пасадене. Вот это я досказываю свою академическую карьеру. Вот. Потом, после этой достаточно такого серьезного перемещения по стране, стал профессором в 2004 году в Орегонском университете, где сейчас я и нахожусь. Вот. И все это время я сохранял любовь к вулканическим породам. Это было связано с тем, что на третьем курсе, точнее, на четвертом курсе мы поехали на Камчатку с Татьяной Ивановной Фроловой, которая преподавала в университете. И,
она,
конечно,
она
получила
давала фотографию.
Петрологию, да. Mm-hmm. И вот мы посетили Курильское озеро, Полужевскую кальдеру, и в этом году как раз группа, которая работает по современному научному гранту, который мы получили от Российского научного фонда, тоже посетила эти места, где мы начинали нашу научную карьеру. В то время я совершенно не представлял себе, что такое супервулканы, потому что это понятие было не развито. То есть в российской науке и на Камчатке были приняты термины вулканотектоническая депрессия. То есть люди, когда делали геологическое картирование, они думали, что вот эта толща образовалась потом, эта толща, и следовали такому принципу картирования, что все это образуется за миллионы лет или там за многие сотни тысяч лет, и потом образуется такая впадина. Вот, тогда, так как тектоника плит в Россию пришла в Советский Союз как бы поздно и с большой неохотой, идея Роберта Смита, которые в Америке развивались в 60-е годы, что это на западе США, это особенно видно, когда подходишь к вулканическим обнажениям, к стенке в Йеллоустоне, она, скажем, много сотен метров, видимо, толща. Нельзя говорить, что это вулканотектоническая депрессия, а это тот самый катастрофический элемент геологии, когда события произошли за одно мгновение, за несколько часов. То есть образование извержения 1000 кубических километров, например, в Йеллоустоне могло занять, может быть, много часов, а может быть, пару недель. Вот. В Бишоп-Таб в Калифорнии он извергся примерно за 16 часов. Это 650 кубических километров. И кальдера, соответственно, образовалась за примерно за это же время. Вот. Ну, наверное, слушателям будет интересно напомнить, как образуются, извергаются большие магматические камеры. То есть в земной коре, обычно в малоглубинной земной коре, образуется, накапливается огромное количество расплава, который не способен изливаться при помощи нормальных извержений. Это обычно кислые расплавы, такие как риолиты, дациты. И когда они застывают, они дают породу, которую все знают, называется гранит. Так вот, до того, как эта порода застыла в гранит, она существует в жидком состоянии. Это очень вязкая магма и насыщенная газами. И она извергается при помощи так называемых пирокластических потоков. То есть сначала вырываются струи, наполненные пеплом и газом, такие как в Помпеях. Многие люди знают Помпеи, извержения. А потом эти струи пепла и газа становятся настолько высокими, настолько большими, что они достигают стратосферы и также влияют на климат, потому что они выносят много количества серы, галогенов и других веществ, которые обычно не присутствуют на поверхности. Ну вот, и если магматическая камера в коре не очень большая, точнее очень большая, то извержение произойдет, должно осуществляться через несколько таких выводных каналов. То есть один выводной канал, потом на другой части этой магматической камеры образуется иной канал, потом иной канал, потом они вместе соединятся и таким образом вылежут кусок земной коры, который просто упадет в оставшуюся магму магматической камеры. Вот. И в этот момент произойдет излияние самих так называемых игнимбритов или пирокластических потоков во все стороны от этой кальдеры, и захоранивая на сотни метров все, что находится рядом. Ну, естественно, большинство этого материала падает обратно в саму образующуюся кальдеру, то есть это такую дырку, которая погружается внутрь. Вот. И погружение этой кальдеры может достигать 4 километров. То есть, говоря про катастрофические, самые быстрые геологические процессы, многие люди интересуются, например, процессами субдукции, что там со скоростью роста человеческих ногтей 2-4 сантиметра в год погружается одна плита под другую. А здесь Вот конкретно за 10 часов происходит перемещение на 4 километра вниз, как на Crater Lake у нас здесь в Орегоне. То есть крыша обрушивается со скоростью 4 километра за несколько часов. Вот. Это очень-очень быстрый процесс. И потом он тут же, эта дырка засыпается тем же самым вулканическим пеплом, то есть горячая магма извергается снизу и переоткладывается в виде горячих пемз в внутрикальдерную провалившуюся область. Вот. А также происходит опустошение всего вокруг. Это вот то, что называется супервулканическое извержение. Происходит полное уничтожение всего, что находится в радиусе 100 километров. Вот. И, как я раньше упомянул, пепел, который доставляется в стратосферу, разносится по всей планете. И это существует из-за того, что присутствуют так называемые jet streams. Когда вы летите на самолете, вам пилот говорит, вот там температура за бортом минус столько-то градусов, минус 50, например, и попутный ветер 200 км в час. И вы удивляетесь, как такое может быть, что такой сильный ветер. Это то, что называется на границе тропосферы и стратосферы, существует как раз зона выверчивания Земли и своей собственной атмосферы. Вот, тропосфера вращается вместе с Землей, а стратосфера не успевает. И вот этот вот дифференциал скорости как раз и называется джетстрим, который переносит отчасти вулканический пепел в северном полушарии, соответственно, с юга запада на северо-восток, а в южном полушарии наоборот. Вот, и таким образом вулканический пепел за несколько часов окутывает всю Землю, создавая эффект ядерной зимы.
Илья, скажите, пожалуйста, естественно, большие извержения происходили и совсем в глубоком прошлом, ну, скажем, в 100 миллионов лет назад. Имеет ли смысл изучать их или искать следы супервулканов, больших извержений так далеко от настоящего момента, 100 миллионов лет?
Это такой хороший вопрос, потому что как геологи, работающие на Камчатке или на Курильских островах, мы ходим по территориям и знаем, что где-то под нами находится магматическая камера, которая там что-то делает. Ее можно изучить геофизическими методами, сейсмическими методами, просветить ее, но все равно эти методы гораздо хуже, чем потрогать что-то своими руками. Вот. Поэтому если мы пойдем в такие места, как Охотско-Чукотский вулканический пояс, или на Кавказ, где вулканизм присутствует, и активная тектоника позволяет вывести бывшие магматические камеры на поверхность, вот, то тогда можно застывшую магматическую камеру, обычно это называется гранитные батолиты, потрогать своими руками. Вот, например, на Чегемской кальдере на Кавказе, которой 3 миллиона лет, подъем Кавказа, который, не знаю, 1 сантиметр в год или 0,5 сантиметра в год, вывел эту внутрикальдерную область прямо сейчас на высоту от 1,6 до 3,5 километра. То есть можно вот эту внутрикальдерную толщу просто про ней пройти и полазить, если у вас есть желание использовать веревки. То есть там такой очень рельеф крутой. Вот мы там были как раз пару лет назад. И в этом году еще раз посетили, очень так все хорошо выглядит. Мы сможем заглянуть внутрь самого супервулкана путем изучения как раз пород, которые выведены на поверхность. Угу. И на Охотско-Чукотском поясе тоже есть, по последним данным, большие хорошие кальдеры. Вот сейчас аспирантка одна ездила в гости к сотруднику в Магадане, и они там посетили такие кольцевые структуры, которые под датировкам, оказывается, образовались одновременно. Опять же, мы приходим к, когда мы делаем детальную геохронологию, то есть датируем породы, то, что считалось раньше, занимало, то, что занимало там сотни миллионов лет, оказывается, сейчас все происходит за 2 миллиона лет. Вот, то есть, и когда мы датируем верх и низ одного и того же гнембритового потока, мощного и толще, оказывается, что они имеют один и тот же возраст. То есть в пределах ошибки метода, и можно изучить перерывы, есть ли перерывы в этой толще или нет, такими обычными геологическими методами сказать, что толща образовалась за мгновение ока.
Илья, если возвращаясь все-таки в Йеллоустоун, несколько лет назад были опубликованы хорошие сейсмические данные, которые показали наличие нескольких очагов, да? Ну, по крайней мере, они стали, эти магматические очаги стали видны на геофизике. Вот. И у вас после вышла очень интересная статья, где использовалось численное моделирование магматический процесс. Расскажите, пожалуйста. И кажется, там использовались суперкомпьютеры в этом исследовании. Так ли это?
Был аспирант у меня, американский Дилан Колон, которого я послал к своему бывшему коллегу Тарасу Гери в Цюрихе, который Тарас создал такую модель, которую ее можно приспособить. Модель себя включает верхнюю кору, нижнюю и кору и верхнюю мантию, то есть примерно 1000 на 1000 километров, называется термомеханическая модель. И вот мы сравнивали результаты недавних сейсмических исследований Йеллоустона, которые как раз, как вы сказали, обнаружили две магматические камеры, одну малоглубинную, а другую более глубинную под Йеллоустоном, и примерно определили размеры. Вот. И дали нам некое такое размытое представление, что там может быть под Йеллоустоном. Мы решили эту геофизическую картинку воспроизвести. Вот. Мы стали изменять начальные граничные условия в программе Тараса, чтобы получить конечный результат, который будет отвечать этой геофизической картинке. Вот. Используя такие методы, мы смогли точно настроить наши модели, определить параметры. Сколько магмы должно поступать в кору, какая должна быть температура коры, какая должна быть состав коры, чтобы получить то, что мы видим. Вот. И сравнение теории с практикой в данном случае вот, очень хорошее, так, хороший метод, потому что геофизика не может нам дать точного ответа, что же там все же есть, то ли это гидротермальные растворы, то ли это магма. И наше моделирование, тоже изменив немножко параметры, может нам дать другую картинку. Но когда у нас происходит совпадение результатов нашего моделирования с геофизической картинкой. В прошлом году, точнее в этом году, мы опубликовали также сравнение геохимии извергнутых магм с результатами нашей модели, и они тоже совпали. Вот. Это, мне кажется, очень такой хороший метод, как можно изучать современные магматические системы. То есть это нужно, чтобы наша теория согласовывалась с практикой, а практика у нас либо геофизика, либо геохимия, две совершенно не связанные между собой науки. То есть, если мы сможем воспроизвести изотопы кислорода, изотопы гафния в извергнутых продуктах при помощи моделирования, то, значит, скорее всего, наши изначальные посылы про сколько магмы поступает, какая у нее температура, в каком состоянии находится очаг и так далее, они, наверное, правильные. То есть вот это такой метод исследования, который мы сейчас, кстати, применяем на Кавказе. Мы сейчас пытаемся то же самое сделать для Чегемской кальдеры и для Пулжецкой кальдеры, которую мы изучаем в плане российского национального гранта.
Вы упомянули изотопы кислорода. Это тоже очень замечательная штука, геохимический метод, который нам помогает понимать многое про климат прошлого. И даже не только про климат, а про была ли суша в этом месте, или эта горная порода находилась под водой, правильно? Вот у вас вышло 2 года назад, видимо, уже, год назад, очень крутая статья про возникновение суши. Но это было очень-очень давно. Напомните, пожалуйста, когда возникла суша и как вы это поняли?
Ну вот супервулканы, конечно, они образуются, завершая эту тему, в основном в районах, где есть толстая кора и есть чего плавить. Вот. Mm-hmm. Теперь нужно подумать о том, как эту кору вообще образовать изначально. И мы должны уйти в глубокую геологическую историю на границу протерозойской и архейской эры, где мы при помощи изотопов кислорода сделали вывод, что земная кора возникла из воды. Она возникла-то и раньше, но Вот именно она вышла из воды и стала превышаться над уровнем моря, по крайней мере, на несколько сот метров, как раз на границе 2,5 миллиона, миллиарда лет назад. Мы уже говорим про миллиарды лет назад. Вот. Значит, изотопы кислорода, у них три изотопа, 17, 16 и 18. Обычно люди мерили изотоп 18 и 16, а недавно мы научились с большой точностью в нашей лаборатории мерить изотоп 17. Вот, использование именно трех изотопов кислорода позволило нам разрешить извечную дилемму изотопной геохимии. Это то ли это была температура, то ли это был состав воды. Вот, да, есть уравнение с двумя неизвестными, и поскольку у нас в одной изотопной системе есть теперь два изотопа, мы можем независимо разрешить это уравнение. Вот это как раз это произошло нам, позволило нам как раз решить эту проблему. Мы что сделали? Мы изучали уже совсем другой тип пород, кристаллические сланцы через геологическую историю. То есть это породы, которые образуются за счет выветривания земной коры. Вот. И такие породы присутствуют, они известны 4 миллиарда лет назад. В Гренландии самые древние такие породы. Ну вот, мы изучили три изотопа кислорода за всю геологическую историю и нашли, что у нас происходит шагообразный подъем 17-го кислорода на границе как раз архейской и протерозойской эры. Что лучше всего объяснить тем, что в этот как раз момент и развился гидрологический цикл. Напомню, что изотопы кислорода, они существуют, естественно, и в воде, когда происходит испарение воды и перенос ее над континентальными массами, происходит дистилляция. Вот. Тяжелый изотоп выпадает первым, а легкий изотоп долетает до Чукотки. И там самый-самый легкий у нас изотопный состав. А самый легкий изотопный состав это у льда в Антарктиде и Гренландии. Потому что они наибольшим образом дистиллированы. Тяжелые кислороды выпали в виде осадков, а легкий кислород, он, соответственно, улетел и заморозился. И вот по соотношению 17-го и 18-го кислорода в продуктах выветривания этих пород мы смогли определить, какие воды принимали участие в их выветривании. В некоторых случаях, например, воды – это были талые ледниковые воды. Вот. И один из наших проектов был, мы нашли самые низкие по кислороду породы в Карелии. Как раз сейчас русский мой аспирант Давид Захаров, он переезжает в Лозанну, в Швейцарию, продолжает изучать древние породы на позицию постдок.
То есть, грубо говоря, появление гидрологического цикла имеется в виду, что вот у нас восстала суша из океана, и по этой суше начали течь реки, озера, в том числе, и начали образовываться ледники. И, в общем, началась нормальная жизнь, как мы ее видим сейчас.
Да, совершенно правильно. Потому что другой экстрим – это так называемая аквапланета, когда континенты существуют, но они такие, не имеют большого превышения, горы невысокие, потому что мантия такая, мантия теплая, а континенты – это как блины, которые расплывшиеся на мантии. Вот. И они не высовываются из воды. А тут что-то такое произошло. Скорее всего, это образование первого суперконтинента, когда эти континенты сгрудились и выперли из воды, образовав огромные просторы. Вот. На этих просторах, соответственно, текли реки, образовывались ледники, были горы. Вот. Естественно, жизни никакой не было в то время. Видимо, микробы жили в океане, но выветривание происходило под как раз действием разных агентов выветривания.
И, кстати, можно напомнить нашим слушателям, где находится самый большой вулкан на Земле?
Ну, самый большой супервулкан?
Нет, самый высокий вулкан на данный момент. Это Маунт Лоа, правильно? Гавайские острова.
Да, это, значит, если считать от дна океана, самая высокая гора на Земле, в принципе, от дна океана, он же и самый большой вулкан, это Мауна Кеа. Чуть-чуть выше, но они очень близки к Мауна-Лоа. Вот, они примерно 10 километров высотой. Эверест 8840, по-моему, 8. А эти, соответственно, на километр повыше. И они как раз представляют собой горячие точки, из которых То же самое, что Йеллоустон, то, что я наговорил про образование супервулканов. Йеллоустон образовался потому, что такая вот горячая точка, как на Гавайях, попала под североамериканскую континентальную кору, плиту, начала ее плавить и давать кислые реолитовые расплавы, которые периодически извергаются. А на Гавайях такой коры толстой нету, и эти магмы просто извергаются в виде спокойных лавовых потоков и могут накапливаться до высоты 10 километров, не представляя никакой угрозы всему человечеству, может быть, местным плантациям.
Илья, вам удалось поработать как в России, нет, даже в Советском Союзе, в России и в США, заниматься наукой. Может, скажете пару слов, можно сравнить, где как работается?
Ну, вот я не только поработал, но я еще преподаю уже много лет здесь в Америке, и также я преподавал немножко в Швейцарии. Могу сказать, что российское образование для студентов, undergraduate education, оно по-прежнему остается сильным. Вот, и профессора, которые работают за маленькую зарплату в университете, там во всех других научных организациях, они передают базовые знания студентам, и студенты выходят достаточно сильной подготовкой даже сейчас, то есть они вполне котируются для подачи документов для аспирантуры, скажем, где-то еще. Вот. Но потом, когда люди, закончив в современной России, закончив, например, геошколу, интересуясь геологией, потом поступив на факультет, потом окончив геологический факультет, может быть, их оставили в аспирантуру, продолжая следовать своим интересам, если родители поддерживают, вот, то а вот потом начинается некий такой тупик, что делать, потому что зарплаты в российской науке очень-очень маленькие, и позорно низкие, то есть водитель метро, машинист метро, не знаю, зарабатывает в 2 раза больше, чем любой научный сотрудник и преподаватель немецкого языка в школе. Вот. Для меня единственный способ, что если вы хотите заниматься наукой, нужно отъехать за границу. Вот. И для этого ничто вам не помешает, только увеличить ваш общий кругозор. А что плохо в российской науке, некий догматизм, потому что нету смены кадров в университете. В университете работают люди те, которые его же и закончили. Нанять профессора из другого университета, с того же Новосибирска или Томска, перевести его в Москву, связано, соответственно, с квартирой. Поэтому кадры, они такие, как бы устоявшиеся. И обычно профессора учат то, что учили их бывшие научные руководители. Поэтому наука, она становится такой догматичной, костной. Программа образования не очень сильно меняется. И при низких зарплатах это как бы не очень хорошо. И вообще нет никакого побуждающего фактора для профессоров заниматься чем-то таким инновационным. Вот там были некие попытки, там Сколково, я не знаю, и там, может быть, так называемые вышки, что-то сделать. Вот, но я с этим не знаком.
Но я знаю, что это очень здорово, что вы берете русских студентов, приглашаете к себе в Америку. Поэтому, возможно, наши слушатели, которым нравятся вулканы, хотят заниматься вулканологией и в геологии, в принципе, может быть, могут вам написать.
Да, могут написать, конечно, для поступления в аспирантуру в Америке нужно сдать 2 экзамена. По английскому языку и по обычному общеобразовательному типу SAT. Не SAT этого в Америке, а в России называется ЕГЭ. Такого же типа на простые вопросы. Вот. Ну и самое главное, студенты должны быть внутренне мотивированы. Были примеры, когда профессор приезжал в Москву, видел хороших дипломников, приходил на защиту их дипломов, делал им тут же предложение: давайте я вас там трудоустрою в аспирантуру к себе куда-то. Люди, которые сами этого не хотели, они там продерживались обычно год. Потом возвращались к папе и маме или просто к подруге и так далее. Вот. То есть, чтобы уехать куда-то, нужно быть неким авантюристом и что-то хотеть. Вот. Если вы ничего не хотите, то на силу вас никто никуда, даже если вы хорошо учились и хорошо сдали экзамены, не вытянет. То есть, международная наука, это требует некой самоотдачи и такого желания человека этим заниматься. Не плыть по течению, а делать что-то такое лучше.
Илья, спасибо огромное. Ну, можем и закончить на этих напутственных словах. Спасибо вам еще раз огромное за беседу.
Да, пожалуйста, очень было приятно поговорить.
Взаимно. Всего доброго.
До
До
свидания.
свидания.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.